То попытаемся разобраться с этим, хорошо? На самом деле же храм, идея храма заключается в том, что оно, да, как сказано в книгах, дает, привлекает жизнь в этот мир, изобилие в этот мир, то есть соединяет между духовным и материальным. Попытаемся разобраться, если мы вошли в это дело, так начнем разбирать. Да? То есть храм, он соединяет между духовным миром и материальным. Что значит соединяет между духовным и материальным? Каким образом мы пытаемся разобраться? Но что это значит, что храм соединяет между духовным и материальным миром? В принципе, дает жизнь в этот мир. Да? Дает жизнь. Как жизнь? Как человек живет? Да? Как жизнь происходит в этом мире? Непростая вещь. Кто-нибудь знает, что такое жизнь? Чем живая клетка отличается от мертвой? Вопрос, кто-нибудь знает?
Живая трепыхается.
Трепыхается.
Вопрос, что заставляет ее трепыхаться.
Да, вопрос это, да? Внутри нее есть разные клетки, да? В принципе, есть жизнь. Это один из вопросов в мире. Никто не может понять это, никто не может с этим разобраться. Да. Да? Нет определения сегодня в науке, никто не понимает, что такое жизнь. Есть разные попытки там, но это такие схематические, технические эти. Да? Если рассмотреть глубже, на самом деле нет объяснения здесь. В конце концов, это есть живая материя, говорят, и неживая материя. Ну как вдруг из неживой получилась живая? Если посмотреть хорошо, всякая живая материя, она состоит из неживой материи. Очень просто. Возьми эту клетку. Из чего она состоит? Из разных молекул. Ну, молекулы, они очень длинные, я согласен. Да, там, мы не будем ходить, да? Каждая молекула очень длинная. Но в основном, из чего все эти молекулы построены, если кто помнит, учили по биологии, нет?
Углеводы.
Да, это значит углеводы, жиры и
белки.
Да, белки это разные там всякие, да, ну, все, что связано... да, с этими генами и так далее, да, связано с понятием белки, да, всякие эти такие важные молекулы, да, которые делают это. А жиры эти, они, значит, в основном используют это, да, как строительный материал в основном, или энергетический, да, так, в клетке, насколько я помню. Каждая из этих клеток, даже это белок, который, в принципе, как бы ответственен, может быть, за многие это, да, за жизнь в основном ответственны там именно белки, как таковые. Все равно каждая вещь, она состоит, в конце концов, из обычных углеродов, CH, как это CH, водород, углерод, они длинные молекулы, углерод, и какое-то окончание там с какими-то тоже очень-очень органическими, неорганическим этим, да, окончанием, это молекула, кто помнит формулу этой молекулы, да, я уже не помню там, что в каждой из них находится. Да, получается, и смотреть, в конце концов, это углерод, ну, знаете, такой углерод, да?
Стали тоже вот, важно количество углерода.
Пишем этим, пишем карандашом, это тоже там, да, я знаю, или это углерод, водород тоже понятно, что такое, да? Так как это вдруг стало жить? Ну, я их соединю один с другой, хорошо, это с этим, поставлю одно рядом с ним, а оставят этого живая? Где жизнь возникла? Клетка живая, всем понятно. Я вхожу внутрь клетки, вижу, там бегают разные эти, да? Они двигаются, все эти клетки, они непростые, они двигаются. Туда-сюда, то не клетки, это молекулы, там есть несколько частей в этой клетке. Каждая часть, там энергетический центр, там есть еще какой-то. Там есть множество функций, очень сложных, сложнейшие функции выполняются. Там как огромный комбинат. Такой огромнейший комбинат, что там, да? Происходит огромное, каждый,
сложно,
очень сложно, огромный, да, сложнейший, там в принципе огромный, потому что там по размерам каждой молекулы, которая там, это, да, она как бы огромная. И там происходят разные очень странные вещи, в принципе все так по плану задумано, и как я не знаю что, да? Алло? Анилуд, они что боимся шиур? Они что боимся шиур? Они боимся шиур, а что? Алло? То получается, да? Что там? Что, да? Каждая вещь, они делают очень сложные действия. И это называется живое. Очень хорошо. Но я начну смотреть на каждую из них. На каждую из них, кто, что это каждая молекула. В принципе, это соединение каких-то очень-очень тривиальных, простых, неорганических этих. Как вдруг она стала жить? Что там стало жизнью? Непростая вещь совсем, да? А если хорошо посмотреть, на самом деле, сама молекула, она не живая. Каждая молекула сама по себе, что значит она живая? Жизнь ее проявляется в тот момент, когда она ведет себя правильно. Ну, в кавычках мы говорим правильно. То есть выполняет свою роль внутри клетки, та, которая для нее предназначена. Тогда клетка живая. То есть разница между клеткой мертвой и клеткой живой. До того, как она успела разложилась, да, момент, она умерла, значит, другая. Та же самая, все есть там то же самое. Только ничего не двигается. То есть даже двигается в разное, но беспорядочно.
Да.
Нет какой-то цели, нет какой-то определенной цели, для которой все они как бы работают. Если посмотреть, как комбинат, в котором все, да, где работают для того, чтобы вышел какой-то там, это, да, муца, какой-то продукт определенный, и каждая своя роль, каждая своя, да, каждый вовремя, каждого свое время и свое действие и так далее. Тогда выходит нечто общее, все направлено к одной цели, да? А что в клетке? То же самое происходит. Когда же она умерла, они тоже продолжают первое время там двигаться, да? Но каждый в своем направлении, без связи один с другим. И в конце концов становятся, потом разлагаются на обычные свои компоненты, да, неорганические. Где там потерялась жизнь? Где она была? А жизнь была тогда, когда они все действовали согласованно один с другим.
Когда остается вопрос, кто согласовал?
О, теперь кто толкнул его на это действие? Это уже другой разговор, да?
И кто погасил?
Да, получается это, да? Это в принципе жизнь, понятно, да? То есть кто, да? Что такое жизнь? Это жизнь, когда и, то есть жизнь это в принципе, когда эти молекулы все двигаются в своем направлении, в одном направлении. Не то, что ихняя структура. Ихняя структура обычные такие же, да, как камни, как, да. Не какие-то, не что-то особенное. Органическая материя, не что-то особенное, она построена из обычных вещей. То, что она стала органической, то, что ее поставили в определенном порядке, она от этого не стала живой. Живой она стала тогда, когда она вдруг начала вести себя так, как надо. Влилась в общее это, да, коллектив. Все они вместе начинают работать в одном направлении. Откуда она знает, что она должна делать в какой-то момент времени? И согласовать свое действие с другой молекулой, которая вместе с ней идет, и там они идут. Там сложнейшие вещи есть, кто хочет посмотреть. Да прям все точно, как часы, да? Откуда они знают? Откуда каждая молекула знает, что она должна делать? Да,
куда она знает, как бы она, в принципе, понятно, что только от Творца она может знать что-нибудь вообще.
И там пытаются давать разные объяснения, да, в биологии, но они очень, очень, очень непростые, да. Там, в принципе, идея, чем отличается реакция биологическая от реакции химической. Кто знает? В химии проходят разные процессы, правильно? Есть известно, кто немножко учился, знает, да, есть разные формулы, не учили в этом в школе. Понятно, да? А в клетке, в принципе, те же самые элементы. Какая разница? Только немножко собраны побольше, так подлиннее. Ну так что? Там другие процессы. Процессы, они другие. Какие другие? В принципе, те же самые. Только там, да, как есть химическая реакция, кто знает, да, химическая реакция, она как бы протекает, и нужно определенные условия для того, чтобы она протекала так, как она протекала. Да? А есть еще... Да.
То есть направленная, да?
Да, некоторая химическая реакция, она протекает, да, в обычном образом, нужны определенные условия, да? А есть, да, если туда добавляют, уже забыл, как называется на русском, ускоритель, катализаторы, да? Катализаторы, да? А есть катализаторы, еще если добавляют катализатор, тогда реакция очень сильно увеличивается. В принципе, белки как раз играют эту роль катализатора, часть белков. Что они делают? Они увеличивают очень сильно некоторую реакцию. Вроде бы обычная химическая реакция, но когда они увеличивают ее в сотни, в тысячи раз быстрее, чем она в обычном этом. В этот момент, когда она такого рода какая-то реакция, она перестает быть, называться химической, называется биологической. Причем, да? Понятно. И так, поэтому, если бы простым химическим этим, то там, что в клетке она не могла бы жить по-нормальному. Да? Для того, чтобы она жить, там происходят очень сложные вещи. Но раз очень, да, большие, самые разные, да, самые разные большие вещи, большие, да, происходят изменения очень сильные. Теперь, играют в основном это катализаторы, вот эту вот роль, в основном белки играют эту, да? Это что-то хотят пытаются объяснить, что каждый белок, он там отпечатывается из гена, и тогда в результате этого он делает реакцию такую-то и такую-то, и тогда эти именно реакции, каждый момент свой, она, значит, создает вот эту вот жизнь клетки. Проблема, откуда это каждый этот белок, он знает, что он должен катализировать и когда. Потому что на какое-то время, вот в это время как раз нужен какой-то это там, да, и значит происходит реакция, закончилась все, потом идет другая, потом следующая, потом в другом месте, в третьем, четвертом и так далее. Да, так содержится. Надо знать, когда и что это делать, кто это делает. Кто руководит всем этим процессом. Да? Вот в принципе тот, кто руководит этим, он является источником жизни. А когда все двигаются под этим руководством, это называется жизнь. Жизнь, когда все клетки, все молекулы внутри клетки, они стремятся к определенной цели. Чтобы клетка жила, в данном случае, как мы это видим, да? Там есть другой смысл. Когда все направлены к некоторой цели, это жизнь. Правильно? А когда нет, то это не называется жизнь, называется смерть, да, когда каждый по-своему. Это, в принципе, жизнь. А источник жизни – это тот, кто их заставляет. Но тот, кто их заставляет, это причина этого, мы сказали, да? Кто заставляет это? Кто вызывает каждую вещь? Как мы сказали, причина для любого физиологического явления, материального явления – это вещь духовная, не материальная. Нет причин в материальном мире, мы так говорили не один раз. Да, в материальном мире нельзя найти причину, здесь только следствие. Результат, явление, проявление. А причины как таковой нет. Получается, та причина, которая, да, и почему произошла та или реакция или другая, почему произошло то или иное событие, причина этому, это понятие нематериальное. Оно приходит, нам не подвластно, мы его не можем исследовать, не находится в мире природы. И поэтому, да, нужно с другой стороны рассматривать. Получается, что то, что она живет, это душа мы называем, да? Совокупность причин для функционирования организма мы назвали нефиш когда-то, если вы не помните, да? Душа, да? Душа для тела. Что это такое душа для тела? Это причина для функционирования. Это какая причина? Которая каждую молекулу заставляет двигаться в том направлении, которое необходимо. Да?
Вопрос.
Да.
То есть, Я думаю так, что если связь с волей и правом выбора, то это вопрос.
Ты задаешь вопрос, каждый вопрос это определенная лекция у нас, да? Мы сейчас уйдем в другую сторону. Давай пока это, может быть попозже, если у нас будет время, да, без радости. Мы разбирали этот вопрос, или не разбирали, так будем разбирать, записать.
Это несколько часов.
Да, да, теперь, получается интересная вещь, что если это так, я хочу просто не терять мысли, иначе мы уйдем в другое, да? Если это так, получается, жизнь – это соединение между духовным и материальным в клетке. Как? Духовное – это причина, почему каждая знает, куда ей бежать.
Тогда покажите мне, что
да? А материальная это сама молекула, что она глупая, она материальная, что там есть? Ничего нету. Только углерод и водород.
Где духовная в клетке, если это соединение?
В духовной где? В клетке? Где там соединение?
В клетке есть соединение духовного.
Ну правильно, а почему же она двигается? Кто ее научил бежать в этом направлении? Там есть, типа этого, насколько я помню, это, да, типа такого тоже, типа. Очень интересная вещь, как электростанция такая внутри клетки, да? Энергетическая, там я уже не помню все эти процессы, которые когда-то мы учили, это, да? Как там все происходит, что-то удивительное, да? Ну каждая молекула знает, куда она идет, она туда идет, там эти все углеводы, они там разлагаются и выделяется энергия, и нужно знать, сколько должно быть разлагаться, сколько необходимо, чтобы эта клетка не сгорела хотя бы, чтобы не было замыкания в этой, никогда не бывает замыкания в этой, в электростанции, я не знаю, вдруг сгорело больше молекул, чем надо, и кончилось дело, да? Или нет? Все хорошо известно. Получается, откуда она двигается, как она откуда она знает? Тот, кто ее заставляет, не находится в мире природы. Это ясно, да? Мы сказали, причина не находится в мире природы. Да? Кого он заставляет эти молекулы? Каждая из них, она определенно это, да? Материальная вещь. Что такое молекула? Углерод, водород, еще какие-то азот, там еще какие-то вещи есть, да? Теперь получается, связь между ними, где связь? Я не могу ее увидеть, это правильно. Не могу ее измерить, не могу проверить. Я не могу измерить, как духовное заставляет материальное действовать в определенном направлении. Это правильно, я не могу увидеть. Орудиями этого мира, потому что орудия этого мира, они не могут увидеть духовно, они могут увидеть только материальное. То есть только результат, а не причину. То есть глазами мы не можем, мы видим только результат, не видим причину. Да? Глазами это через посредство, глазами мы не сталкиваемся с предметом, как мы говорили, а предмет вызывает какие-то явления в глазу, и мы имеем дело с этими явлениями, с результатом, с материальными вещами. А то, что само причина, мы с этим не имеем, никак не сталкиваемся. У нас нет орудий для этого, нет наших этих, да, глаза, уши, все ощущения, они работают только как через посредника, а не впрямую. Все, да? Поэтому мы не можем увидеть эту связь. Но она есть, эта связь, это ясно. Посмотри в клетку и видишь. Микроскоп можно взять и посмотреть, как это, как она работает, что-то удивительное. Да? То есть получается, жизнь это связь между духовным и материальным. Да? Если не будет этой связи, вдруг эта духовная, значит, эта причина, которая в клетке, она так отойдет от клетки. Что произойдет с клеткой? Каждая молекула не будет знать, куда ей двигаться. Она будет двигаться, по различным таким, да, влияниям внешним и так далее. Это называется, клетка начинает разлагаться. Каждая двигается в своем направлении и так далее. Когда они работают к одной цели, клетка существует, когда нет, получается это смерть.
То есть человек бросает курить, я называю.
Да, это смерть. То есть душа оставляет человека, он умирает. Душа присутствует внутри человека, он живет. Что такое душа? Духовная сторона его, она дает ему жизнь. Как дает ему жизнь? Чтобы все функционировало как надо. Мы рассмотрели на очень таком примитивном уровне, низком, на материальном уровне эту вещь, но это справедливо по всем отношениям человека, есть у него эмоциональная сторона, есть у него мыслительная сторона, есть разум его, есть чувства физиологические. Все это, как бы, чтобы все это функционировало так, как надо, необходимо, чтобы кто-то этим, да, кто-то причина для этого есть, почему это так, а это так, и да, каждый... Функционирует каждая деталь внутри человека, требует определенной причины. Эта причина, это как бы духовная сторона, вот это его часть, или духовная сторона, душа человека, назовем так. Да? Получается интересная вещь. Что такое жизнь? Это связь, да? Жизнь возникает в результате связи между духовным и материальным. Приходит нам Тора и говорит, что храм, он является вот этой вот самой... связи, через него происходит связь между духовным и материальным, то есть жизнь в этом мире происходит через храм. Все это? Не будет, как бы не будет храма, не будет жизни, мир умрет. А вопрос, как сегодня существует, это нужно разобрать отдельно. Да? Но получается здесь интересная вещь, что храм сам по себе, он как бы связывает, дает духовное этому миру, жизнь этому миру, да? Все изобилие проходит через храм. Все это, да, все, что написано в книгах, это удивительно. Он как бы соединяет между душою этого мира и между самим миром. И в этом смысле человек похож тоже на храм, да, как мы сказали, что у человека есть душа и тело. Вот тело мы рассмотрели, как оно построено, правильно? Но для того, чтобы оно функционировало, оно жило, необходимо, чтобы душа была это, да? Да, тогда душа соединяется с телом, и тогда он живет. Что для этого необходимо? Чтобы человек кушал, как ты говоришь, да? Одна из вещей, нет? Человек кушает, он живет. Не кушает, он умирает. Что происходит, когда человек кушает? Да, разные...
Все клетки.
Там животное, мясо, мука, вино и масло. Да, в основном, когда попадает то, что в храме приводится в жертву, да? Три вида вино, это кошерность, это еврей, да, три вида там животных, и это, да, то, что приводится в этом, да, в храме, правильно? Что происходит там? Желудок это соответствует жертвеннику в храме, как ты говоришь. Что происходит на жертвеннике? Сжигается, да? Огонь, окисление, процесс окисления происходит. Что там на жертвеннике? Сгорает это. То, кроме тех глубочайших смыслов, которые про это говорят мудрецы, мы как бы смотрим на таком, на нашем самом таком элементарном уровне, да, сгорает это. И в результате, как мы сказали, Не знаем, каким образом, но в результате происходит что? Связывается душа и тело, да? В принципе, то же самое у человека. Духовность материальная, внутри человека. Человек кушает. Кушает. Что там происходит в желудке? То же самое, что на жертвеннике. Мы сказали, что это соответствует процессу окисления. Да, ну, желудки, она разлагается, потом попадает в клетки, там в клетке они там, каждая вещь окисляется, выделяется энергия, и то, что необходимо для, тогда дает жизнь, правильно? Ну, это, если разобрать это на детальном уровне, но в принципе это же идея, жертвенники, да, жертвенник соответствует желудку, что через него происходит эта вот идея окисления, и, значит, и в результате человек живет, душа соединяется с телом, очень интересно. То же самое во всем мире. Душа всего мира соединяется со самим миром. То есть дает жизнь, в принципе. Это что дает храм. Это так должно было быть. Да? Так оно есть. Так оно должно быть.
Было храм.
Когда был храм. В принципе, сегодня тоже это должно быть как-то. Да? Храма нет, так что же нет жизни.
Сейчас совсем по-другому идет управление миром.
Не-не.
Раньше было через храм. Сейчас как-то по-другому, я не знаю.
Через кого?
Шефа спускалось.
Ну а как? А как сегодня это происходит? Как сегодня это происходит?
Это я не знаю.
Это что он говорит? Это что он здесь пишет? Талмид Хохем, он похож на... Когда он сидит на жертвенника. На жертвенника. Он похож на храм. И стол его это как жертвенник. И то, что он кушает это, да, значит он... Сейчас каждый еврей, Талмид Хохам, еврей, он заменяет этот храм. Как мы сказали, он очень похож на него, правильно? В некотором маленький храм. Каждый человек называется маленьким храмом. Каждый еврей называется маленьким храмом, да, там есть духовная сторона, а?
Я думаю, что любой.
Не, любой человек, он построен, есть только, как его, оболочка, она похожа, да, то есть, в смысле, у него тоже есть голова, тело и так далее, да, но эта голова, она является головой тогда, когда у нее смысл тот. Ну, смотри, можно куклу сделать, у нее тоже есть голова, тело и это, ну, да. То есть голова, она тогда, голова, ну, когда она функционирует по тем законам, кушать. Когда есть тот, кто ее заставляет функционировать. Не, ясно, что у других людей тоже есть все процессы физиологические и так далее, поскольку мы рассмотрели только на детальном уровне. Но это же не все в самой жизни. Нужно говорить еще о духовной деятельности человека. Для этого тоже мы просто рассмотрели на уровне клеток, но можно смотреть на уровне ощущений, можно смотреть на уровне эмоций, можно смотреть на уровне сознания, и разума, и истины, и так далее. Там, в принципе, прекращается связь между человеком, да, у каждого человека прекращается это, да, у людей обычных нет, у людей нет там никакой связи, то есть, как бы, кукла, которая живет и функционирует, и все прочее, но должна быть связь с духовным миром высоким, да, а у еврея есть продолжение, у него там есть еще дальше, другие стороны. В этом разница как бы между евреем и людьми другими, что у него есть функционирование, его находится на очень многих уровнях, на самых разных.
Я видел, что люди едят и...
На физиологическом уровне нет разницы никакой совершенно. Нельзя сказать, что еврей отличается телом от нееврея, нет никакой разницы. А? И на эмоциональном очень вряд ли есть разница, может быть, небольшая, да, на эмоциональном уровне. А только глубже, в глубине функционирования. Еврей выполняет мицвот, он может выполнять мицвот, да, определенные, да, те, что это. Да, не еврей, он может тоже что-то выполнять, что-то да, что-то нет, да. То есть, вот та, что, да, то, что может, это как бы заложено в нем, да, вот это есть там духовное, которое вызывает это, а то, что не может, не находится в нем. Беседер, ну мы говорим на других уровнях. Беседер, нет, с точки зрения физиологии нет разницы никакой, ясно.
Я не говорю, что есть разница на уровне физиологии.
Да, беседер, не принципиально, не будем в это входить. Получается, что, в общем-то, человек, да, получается, что мы сказали, да, что он сидит, да, кушает за этим столом, и, значит, это связывает жизнь. Как? В конце концов, причем здесь Талмид Хохам, кажется, все люди кушают за столом, ну так что? Так что от этого, тем самым они соединяют духовное с материальным, может,
да? Может, да, я думаю, что да.
Может, человек кушает,
да.
Он живет,
в любом случае,
большой
да.
Вопрос.
В любом
может,
случае,
наоборот,
да, он в разной степени.
Еда может, приносит человеку все болезни, все проблемы, все что угодно.
Чем меньше кушаешь, меньше болеешь. Это тот факт.
Дымящий желудок из нашего.
Ужас какой, человек себе больше часть болезней сегодня, говорят, происходит от еды.
Кстати, кардиолог, мой сосед бывший из Бакинского университета, говорит так, что нет такой профессии кардиолог. Говорит, высококоль, нет такой болезни сердца. Лечит всегда сердце, хотя лечить нужно не сердце, а желудок, кишечник. Да. Потому что оттуда неправильная работа желудка дает неправильный оборот крови, неправильно действует на сердце.
Ну да, это понятно. И получается, в чем здесь идея, да? Что на самом деле еда, она не у всякого человека наполняет эту роль. Поэтому здесь говорит Талмид Хахам. Именно Талмид Хахам, мудрец. То есть здесь важно намерение, с которым человек это делает. Если, то есть еда, как и все остальное, мы сказали, является орудием в этом мире для служения Творцу. Если когда он кушает, он служит Творцу, значит он... Это как раз про то, что мы говорим. Служение в храме тоже приводит соединение духовного с материальным. Но это тогда, когда коаним, они служат. А если коаним, это язычники. Если коаним испортились и стали вести себя плохо, это было не один раз в истории, то никакой связи там не было между духом. Наоборот, храм был разрушен в результате этого. Если приходил коэн, пришел коэн, увидел там корову на жертвеннике. А, какая вкусная корова, схватил кусок, съел ее. Ну, никакого соединения между духовным и материальным он делает. Желудок у него будет болеть, это будет результат. Нет никакой. Когда она возникает, эта связь? Когда коэн приходит и он... берет кусок мяса и выполняет мицву. Он сейчас делает, использует это орудие в этом мире для служения Творцу. Тогда получается, этот кусок мяса он тоже святой. Да? Да, тогда получается святость. То, что он хочет сказать, все килим, все, весь этот мир в этом смысле становится святым. В том смысле, что он служит для духовного, он становится частью духовного. Орудие для духовного. Он использует это для, да? Но это когда для этого он использует. Иногда наоборот, человек духовный использует для материального. Когда он берет и кушает, потому что ему вкусно и приятно и так далее, он не использует это для духовного. Тем самым он это просто портит. Заболевает в конце концов. Он остается жив. На самом деле, мы когда-то учили, помнишь, четвертый взгляд на это, да? Вот здесь мы не успели рассмотреть или успели рассмотреть. Как смотреть на чудо, природа и чудо. Есть четыре взгляда там.
Разбирали,
да? Первый взгляд говорил о том, что человек думает, чтобы только ему Творец не мешал. Конечно, Творец есть, но вмешивается иногда. Но в основном все я сам делаю. Он просит Творца, чтобы он ему не мешал. Это первый взгляд. Человек считается нерелигиозным. Второй взгляд мы рассматривали, что когда человек смотрит мир, это для него как ручка в руках Творца. То есть, как он смотрит замочную скважину и видит, что ручка пишет. Так он понимает, что человек там находится, он просто его не видит, так он пишет. То же самое он смотрит на мир, видит, мир функционирует, но он понимает, что кто-то, это просто как орудие в руках Творца. Но есть кто-то, которого я не вижу, как замочную скважину, который это функционирует. И это второй вариант, что он, в принципе, очень кошерный и правильный, что так должны люди смотреть на мир. Но есть другой, третий взгляд, когда он видит, что весь этот мир это, в принципе, иллюзия, не действительность. Это как Рав Дестер рассматривал всю эту точку зрения, что этот мир это всего лишь такая иллюзия, на самом деле нет материального, нет действительности как таковой. Все время то, что он говорит, да, все время то, что мы пытались здесь рассказать. А четвертый уровень, что он вообще непостижим для нас, да, непонятен для человека, что не просто, то есть по третьему смыслу, по третьему восприятию получается, что когда человек смотрит на мир, когда человек смотрит на мир таким образом, что он видит, что нет смысла пользоваться различными материальными причинами, природными причинами для достижения своих целей. Потому что все идет от Творца, это ясно. Все материальные причины, это как скрытие Творца. На самом деле все происходит только от Творца. Так нет смысла этим делать. Да? Что бы человек ни делал, это не приведет ни к какому результату, потому что в конце концов все приходит от Творца. Это взгляд третьего мировоззрения. Четвертое мировоззрение по-другому, что наоборот, все, что человек будет делать, пользоваться этим миром, это приводит к разрушению и смерти. Это не просто бессмысленно, наоборот. Почему? Потому что каждый раз, что человек пользуется природной причиной, он как бы увеличивает сокрытие Творца в этом мире. Природа была создана для того, чтобы скрыть Творца, как мы говорили. Да? Приходит человек и говорит, а, все, есть законы природы, я буду жить по законам природы, все хорошо, какая проблема? Как только начинает действовать по законам природы, он тем самым... И получается, правильно? Если получается, значит, он говорит, вот видите, у меня получилось. То есть доказательство, что нет Творца в этом мире. У него как бы. То есть он увеличил сокрытие Творца в этом мире. Увеличил сокрытие Творца в этом мире, сокрытие Творца в этом мире больше, это смерть и разрушение, а не построение это. Да? Получается наоборот, что то, что человек пользуется этим миром и живет по законам Торы, это еще хуже, да, это приводит к разрушению смерти. Мы так не понимаем, не смотрим на мир, это нам хотя бы дойти до второго уровня уже очень хорошо, да, чтобы видеть этот мир как орудие в руках Творца, это уже хорошо, да, но такая-то есть, единицы дошли, Моше Рабейну так что. Был такой, да, что когда человек доходит до такого уровня, ему не нужно кушать и пить. Нет смысла в этом, он без еды, он, да, потому что сама по себе еда, да, получается. А, и там он говорит интересную вещь. И там мы сказали, правильно, что в связи с этой точки зрения получается, что тот, кто кушает, обычно тот, кто кушает, он живет, тот, кто не кушает, он умирает. Должно было быть наоборот. Тот, кто кушает, должен умереть, а тот, кто не кушает, должен жить. Почему тот, кто кушает, должен умереть? Потому что он воспользовался материальным миром. Он думает, что за этот кусок мяса или хлеба, или из-за чего, дает ему жизнь. Это то, что ему даст жизнь. Тем самым он идет против той причины, которая дает ему жизнь. Скрывает ее. Скрывает он, в принципе, как бы скрывает свою жизнь. Назовем это так, не знаю, да? Он кушает для того, чтобы жить. Тем самым он считает, что жизнь приходит не от Творца, а от этого куска хлеба. Правильно? Так он думает. То есть он скрывает, жизнь-то приходит к нему из духовного этого. Он тем самым делает большее сокрытие. Делает как бы преграду между духовным и материальным. Значит, должен потерять жизнь, а не приобрести ее.
Я не понимаю, есть тут какой-то
процесс? Нет, ну, в принципе, это все правильно.
Да, только, да.
Но так как у нас мир перевернут, это, в принципе, это
все правильно. О, нет, все правильно, только что, Кадош Баруху, все равно, ну, человек кушает и живет. Почему же он кушает и живет? Это чудо. Что Кадош Баруху хотел действительно, чтобы люди жили в этом мире, чтобы он был скрыт, чтобы было сокрытие Творца в этом мире для того, чтобы у человека была свобода выбора. Чтобы он мог заслужить награду в следующем мире. Так он скрыл себя. И поэтому, несмотря на то, что человек, когда он кушает, он должен был умереть, на самом деле Творец делает чудо, он остается живой. И наоборот, когда он не кушает, он должен жить, а здесь он обычно умирает. Да? Получается так. Интересная вещь. То есть на самом деле еда должна была привести к смерти. А здесь вдруг приводит к жизни. Как это так? Да? И здесь мы получаем ответ на этот вопрос. В принципе, как раз наоборот. То, что мы сказали, что еда приводит к смерти, должна привести к смерти, поскольку человек увеличивает, когда он кушает, он увеличивает сокрытие Творца в этом мире. Как он увеличивает его? Тем, что он думает, что жизнь, что эта еда, этот кусок хлеба дает ему жизнь. Это увеличение сокрытия. Для этого же он кушает. Для чего он кушает? Чтобы жить. Ну, в лучшем случае, я же не говорю о том, что получать удовольствие. Да, да. Да. Он, да. Но он видит, он думает, что это то, что дает ему хлеб, это жизнь. Получается, он как бы отдаляется от Творца, от самой жизни как таковой, должен был бы умереть. Это правильно. Но когда человек кушает этот кусок хлеба или кусок мяса не для того, чтобы жить, а для того, чтобы служить Творцу, выполнить мицву. Кадош Баруху говорит ему, знаешь что, принеси в жертву в храме, то коин должен взять кусок этого мяса и съесть. Он это делает ради Творца. Он, по идее, ну если бы он был бы на этом уровне, как Моше Рабейну, что он не кушал и не пил 40 дней, и ничего, почему? Потому что он не был на этом уровне, что он должен кушать. Для него еда была разрушение, а не это, да? Поэтому он не кушал. Зачем он должен был кушать? Коин приходит и говорит, я буду кушать. Почему? Потому что это мицве. Творец мне приказал кушать. Да? Потому что это я выполняю служение Творцу. Тем самым он не увеличивает сокрытие, когда он кушает. Почему? Потому что он кушает не для того, чтобы жить. а для того, чтобы служить Творцу. Другая вещь совсем. Тем самым он приводит к раскрытию Творца, а не к скрытию его. Правильно, да? Человек приходит, говорит, я голодный, я хочу, иначе я не покушаю, мне, я знаю, жить не буду. Должен кушать. Ты кушаешь, ты должен был умереть от этого, а не жить. Почему? Ты отдалился от Творца больше. Что такое жизнь? Это близость к Творцу, когда он духовно находится внутри меня. Я говорю, нет, не, Творец здесь ни при чем, кусок хлеба дает мне. То есть, значит, я отдалился от Творца, значит, я должен умереть. Правильно? Творец сделает чудо, и он остается жив. Хорошо. Но когда я кушаю для того, чтобы служить Творцу, что Творец мне сказал, кушай, чтобы это я так построил мир и даю тебе эту еду для того, чтобы выполнял мицвот, чтобы у тебя был, да, тем самым ты будешь выполнять мицвот. Благодаря этому ты будешь выполнять мицвот. Я тебя это, да, да, как в храме, сжигайте, делайте все это дело, да. Нужно понять, конечно, смысл всего этого дела, это отдельный разговор. То получается, в этот момент я не говорю, что я кушаю для того, чтобы жить, и тем самым отказываюсь от Творца. Нет, наоборот, я кушаю, несмотря на то, что вдруг я умру от еды. Как раз, наоборот, я уже был убережен, я кушаю. Как так? Кушаю хлеб? Зачем? Кому это нужно? Это же кусок, он мне даст жизнь. Зачем я его должен кушать? Нет, я это кушаю, даже если он мне принесет смерть, я кушаю ради Творца. Потому что он мне приказал это. А ты кушаешь ради Творца, ты открываешь его, приближаешься к нему, ты приближаешься к жизни. Сейчас ты связан с ним. Наоборот, это дает жизнь, а не смерть. Когда я кушаю, выполняю мицву ради Творца и то, что происходит в храме, так я связываю духовное с материальным. Наоборот. Но когда же я кушаю для своего удовольствия или потому, что я хочу, думаю, что мне это даст жизнь, я отдаляюсь от Творца. И наоборот, это смерть. Получается, это то, что приносит болезни человеку, всякие проблемы и так далее. Да? Поэтому получается то, что сидит человек и кушает за столом. Если он кушает просто, я люблю, мне нравится, вкусно, интересно. Даже в лучшем случае мы сказали, он кушает, чтобы жить, чтобы он боится, что он умрет. Он любит жить. Жить-то хорошо, приятно, весело. Не скучно, правильно? Для чего он живет? Чтобы можно было на море, чтобы можно было на море пойти, провести время каким-то образом, да?
Телевизор посмотреть
и так далее, да? Так я кушаю, так а что же, я не буду кушать, так я не буду жить. Что же будет с телевизором, да? Если я кушать не буду, да? Так это значит, это кушает. Он никакой связи между духовным и материальным не делает. Это ясно. Наоборот, он удаляется от него. То, что он остался жив, это чудо. Кадош Барух Ху хотел дать ему еще испытание, проверить его в других ситуациях. Но если же человек кушает, почему? Потому что он служит Творцу. То есть находится перед ним стол, Талмид Хахам. Талмид Хахам. И у него еда перед собой. И что он, для чего он кушает? Да, он кушает для того, чтобы у него были силы служить Творцу. Если я не буду кушать, так я нахожусь в этом мире. Да, я не могу дойти до четвертого уровня, чтобы быть как Моше Рабейну, это нет. Поэтому, находясь в рамках этого мира, нет другого выхода, чтобы я мог служить Творцу. Я должен кушать. Так эта еда, оно для меня орудие, чтобы служить Творцу. С одной стороны, да, с другой стороны. А с первой стороны, это что я это кушаю, я благодаря этому, я это кушаю для служения Творцу. Я не кушаю для того, чтобы жить, потому что я знаю, что не в этом жизнь, значит, Творец дает жизнь, не кусок хлеба. Творец мне приказал, и благодаря этому я смогу выполнять ему мицвот. И я буду это делать на, да, за столом. Это то, что кушает человек за столом. Талмид Хахам, если он так понимает вещь, он приближается к Творцу, это дает жизнь. Но не только ему, всему миру. В этом смысле он заменяет храм. Да? В этом смысле заменяет храм. В каком-то немножко. Немножко, чтобы мир мог существовать. Только когда был храм, невозможно было представить себе количество изобилия, которое приходило в этот мир. Сказано, что если бы люди, если бы все народы знали, что для них делает храм, они бы пошли на евреев войной, взяли бы всех в плен, привели бы их в Израиль, в Иерушалаим и заставили бы служить в храме.
Нет, заставили бы сидеть
в Тору и выполнять жертвоприношение в храме. Почему? Если бы они понимали бы, что это для них дает. Потому что то изобилие, которое приходит в этот мир, да, должно было прийти, оно приходило бы через храм. Там, где соединяется духовное с материальным. Да? Потому что все изобилие, все это приходит из духовного. Когда был разрушен храм, прекратилось это изобилие. Потому что то, что было до сих пор, трудно себе представить в тот момент. Да? Ну, нужно много рассказов про это дело. А после этого, ну немножко есть. Жизнь продолжается, что-то двигается. Да? Вот это вот немножко, это благодаря вот этим праведникам, которые кушают во имя Творца, а не во имя своего желудка.
Они всегда есть в мире, определенное количество.
Если их не будет, не будет мир существовать. Так сказано, что если...
2 на 2.
Как минимум должно быть...
В каждую минуту.
Как минимум 36. Я надеюсь, что больше есть, чем 36. Но хотя бы как минимум 36 должно быть. Да?
Скрытый кто-то, открытый.
Да, но в принципе получается, да? Что вот это то, что дает жизнь миру. Это понятно, да? Человек кушает для себя, никакой жизни не приводит. Наоборот, он приводит смерть. Ну, хотя бы болезни, ладно. Смерть так ему творец, ему не дает умереть. А когда он не кушает, он умирает. Почему? Должен был жить наоборот. Это тоже чудо, то, что он умирает. Потому что он умирает, уже закончил свою роль, закончил это и так далее. Когда Бог его это убирает из этого мира. На самом деле, может быть, и не должен был умереть. Но обратно, как человек представляет этот мир, да?
Получается, в принципе, потребности есть цархим, человеку тоже дает творец, нет?
Да, да. Творец. Ну, конечно, да.
С одной стороны, мы как бы удовлетворяем цорах, который нам да. Вопрос получается, если мы едим что-то вкусное, что мы делаем с наслаждением? Вот. То наслаждение тоже можно, в принципе, посвятить творцу.
Посвятить Творцу. Вот очень правильная вещь. Да? Так сказано, в субботу должны кушать и наслаждаться. Правильно? Получать удовольствие в субботу обязаны. Ну, тогда приходит человек, очень хорошо, я всю неделю буду, я знаю, постить, ну, не буду кушать, ну, что делать? Я же хочу быть святым человеком, правильно? Ну, хорошим. Я же хочу получить награду в следующем мире, правильно? Ну, награду. Ну, а хуй покушать хочется вкусно. Так я в субботу. Вот тогда я это, да? Мой учитель говорил, это тоже не работает. Когда ты кушаешь ради желудка, и в субботу тоже не поможет. То есть получать удовольствие, но ради Творца, не так просто. Получить удовольствие ради Творца, ну, вопрос, что за удовольствие делать, что за удовольствие это, когда оно ради Творца. А удовольствие настоящее, это когда это ради себя, нет? Тогда это удовольствие, когда ради Творца. Что такое удовольствие ради Творца, да? Ну, в принципе, это есть идея. В субботу человек должен удовольствие ради Творца, не ради. Это всем другое. Это не то, что удовольствие для себя, конечно. И не то, что человек берет это, а вот сейчас я наемся, вот сейчас у меня есть время, у меня есть разрешение. Птур, можно кушать теперь, да, это. Это не поможет ничего.
Мы знаем, Жукинский год не жевал еду.
Да. Но в принципе ты прав. В принципе ты прав. Есть наслаждение ради Творца. Только вопрос какой? В чем оно выражается? Да?
Если, допустим, вот эту награду выдать, да, вот, для материальных, а вот человек то, что кушать не умирает, то что значит получать награду для него? Что он поел и не умер?
Сейчас мы смотрим.
Это же чудо.
Чудо, да, мы сказали.
Чудо это чудо. Для нас это чудо.
Да, для нас.
Для другого мира это чудо.
Нет. Для нас это не чудо, в принципе. Когда ты кушаешь, ты не думаешь про чудо?
Ну, не всегда. То не будешь отходить. Награда есть для праведников, награда для злодеев. Сказано, что злодей, почему он кушает и живет, да, делает разные эти, почему и на раз ему то, что он получает в этом мире, это является наградой для него, чтобы давать награду в следующем мире. Не будем сейчас входить в это, иначе мы снова выйдем в другую эту, да, тему как-нибудь, может, разберем, или, может быть, мы разбирали этот вопрос. То получается интересная вещь, то, что, из чего мы к этому пришли, что, в принципе, тогда, когда человек служит Творцу, даже кушает для своего удовольствия, как ты говоришь, не для своего, для удовольствия, но ради Творца, то тогда он соединяет духовное с материальным. Дает жизнь, приносит жизнь в этот мир.
Куда будет внутри себя?
Внутри себя и всему миру. И всему миру. Да, приносит жизнь.
Мир. Реакция, как бы.
Да?
Насколько я
понимаю. Да. Да. Вопрос, как человек, который не служит Творцу, ничего просто кушает, он живет, как он живет. Ну сказали, это чудом. А там тоже соединяет духовное с материальным. В принципе, не по своим заслугам. Не из-за него это. Причина не в нем. То, что он кушал, и вы, от этого ничего не зависит, ни его жизнь, ничего. Жизнь зависит от другой причины. Если он нужен для этого праведника, если он этому праведнику является орудием для служения его. Если этот человек является орудием в руках другого праведника, чтобы служить Творцу, тогда есть смысл для его жизни. Это то, что дает ему жизнь. Не то, что он кушает и пьет. То, что он кушает и пьет, нет никакого смысла в этом. Он должен был умереть, только болезни приходят от этого.
Сказано, и он, что целый город движется.
Да, действительно, он в принципе не это. Он, так оно и есть. Он не кушает, чтобы жить. Он кушает, чтобы удовольствие получать.
Ну, настоящие саки они жуют. Они
не, я говорю, обычный это. Человек. Да, почему он кушает? Чтобы удовольствие получать, не для того, чтобы жить. Если он для того кушает, для того, чтобы жить, ну это уже какой-то уровень человека. Жить. У него возможно возникнет тогда вопрос, а зачем надо жить? О, тогда начнется, зачем надо жить? Есть смысл в жизни, нет смысла в жизни. И тогда пойдет. Да, так в основном человек об этом не думает. Он кушает, чтобы наслаждаться. От этого явно никакой жизни он не получает. Он не из-за этого он живет. Да? Это понятно. Он тоже является орудием в руках того, кто действительно служит Творцу. Да? Что делать, говорить про нас, что мы кушаем всегда со святыми мыслями? Конечно, нет, а что делать? Ну, зато у нас иногда, может быть, появляются какие-то святые мысли. Это значит, тогда, когда мы кушаем не святыми мыслями, мы являемся орудием для того, для тех самих себя, когда мы служим, да, ради Творца, нет? Может быть, можно так сказать, нет? В принципе, можно сказать так. Да. Виточила лишма балишма.
Да, похоже на это.
Похоже на это. Что есть какие-то мгновения, что мы да хотим служить, хотя бы хотим служить Творцу, да? А все остальное время это орудие для того. То есть два человека. Один ради Творца, один ради себя. Так один является орудием для другого.
Даже если мы кушаем и не думаем про Творца, но если мы потом выполняем, это все равно это получается.
Это как бы служит этому, это правильно. В конце концов, ради этого получается. Если только хотя бы в конце концов я это направляю для этой цели, может быть, здесь есть какой-то смысл.
Выравниваю линию.
Выравниваю, да.
Да, да, да.
Чтобы быть таким человеком, это ну, в наше время, я знаю. Хотя бы этим можно утешиться немножко. Да?
Мне это нужно далеко.
Получается, что у нас? Получается, что. Да, теперь, а другой момент, это понятно, да? Что он, когда это, значит, это является орудием для да, служения Творцу. Значит, каждый кусок хлеба и это, да, мясо, он сейчас служит этим Творцу, да? Талмид Хахам, что он кушает, тем самым соединяет духовно с материальным. Здесь есть дополнительное вещь, про что он хочет сказать. Что, в принципе, тогда каждая из этих вещей, она получает святость. Мясо, он, этот кусок мяса, он святой кусок. Он очень важный. Почему? Благодаря этому куску мяса была жизнь принесена в этот мир. Не потому, что он его съел для своего удовольствия, а потому, что он его поднял как бы Творцу. Он сделал его духовным. Он сделал гдишуто, он сделал его духовным. Он сделал его для той цели, для которой он был создан. Выполнил свою цель. Та причина, для которой этот кусок мяса возник, она воплотилась в это мясо. Да, сейчас она была выполнена. Она появляется, да, становится святым, как все эти килим и так далее, да? И это называется жертва, жертвоприношение. Это называется жертвоприношение. Почему это жертва? Ну, так я вижу, мы не выйдем отсюда, начнем по каждому вопросу. То, почему это называется жертва? Курбан. Что такое жертва? Курбан. Что такое курбан?
Приближаться.
Три вещи есть в этом смысле, в этом слове. Три смысла есть в этом слове. Курбан. Одно слово это кирва. Ну, одно смысл курбан это значит жертва. Простой смысл, да? То есть человек берет что-то от себя и дает другому. Жертвует своим ради другого. Правильно? Жертва. Кроме этого есть смысл
кирва.
Кирва. Близость. Почему? Потому что когда один жертвует другому, он сближается, они сближаются. Да? Это то, что человек, когда он кушает ради Творца, он жертвует личным ради Творца. Чем он жертвует? Ради Творца. Чем он жертвует? Своими интересами. Ты понимаешь, этот кусок мяса он же хотел скушать, потому что ему приятно. А почему он его кушает? Потому что Творец приказал. это очень тяжело. Попробуйте раз. Ради Творца. А я же, то есть он жертвует своим удовольствием ради этого. Жертвует своим удовольствием, целой своей жизнью. А у многих людей это удовольствие, это его жизнь, в принципе. Для чего человек живет? Спроси человека. Удовольствие получать в мире. А тут вдруг приходит, он самое большое его удовольствие. Скушать кусок, там, я не знаю, пулку, да, или что там, да? То есть вдруг он ради Творца. Подожди, я же хочу удовольствие получить, нет? Получается, что он жертвует своей жизнью. Он как же я, да? Он жертвует своей жизнью ради Творца. Пожертвовать жизнью ради Творца, правильно? Так получается.
Меньше жизни у него от этого не становится.
Получается, он в результате происходит, он сближается с Творцом. Что он сближается? Он получает жизнь, мы сказали, правильно? Духовное соединяется с материальным в результате этого. Так мы сказали, когда он делает во имя Творца. Да? Приближается духовно с материальным, то есть приходит жизнь в этот мир. Он дает жизнь тем самым. Правильно? Кирва. Кроме этого называется крав. Тоже происходит в этом корне.
Крав.
Крав. Что такое крав? Война. Противоборство, противоречие, наоборот. Как так? В том же самом слове, где есть близость, там же есть противоречие. А идея, что когда он это делает для себя, иной раз человек жертвует ради себя. Он вроде жертвует, но я должен ему дать. Но у меня нет другого, не могу от него избавиться. Так на тебе. Возьми. Не, да, один раз, второй раз, третий, потом в конце концов, сколько можно, надоело мне. Да? И это приводит к противоречию. То есть, когда человек это делает ради Творца, или он делает это ради себя, он делает, в принципе, жертву. Ну да, он делает ради другого, иногда делает ради себя, чтобы ему было легче, чтобы отвязаться, чтобы, я не знаю, что. Он жертвует, правильно, он дает что-то от себя, берет от себя что-то, но цель какая? Цель это обратно находится в нем. Это приводит к противоречию, не к близости. Когда это приводит к близости, когда он дает это ради Творца. Да, тогда это приводит к близости. Значит, все записано внутри слова. Курбан. Да? И тогда, значит, это, да? И что мы сказали? И все это приводит к курбан, мы сказали. Тогда получается, что трапеза, она становится святым. Не знаю. В принципе, у нас здесь еще есть некоторая тема. Вы хотите еще немножко продолжить? Потому что иначе мы должны как-то закончить эту тему. Может, мы ее быстро закончим? Потому что мы, как бы у нас были разные отвлечения, а тему мы не закончили. В следующий раз я не знаю, если мы... Ну, все, да. Тут мы сейчас еще раз.